Вотчман Ни. Не я, но Христос. Серия базовых уроков, том 4. Глава 26. Освобождение. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание к римлянам, 7 глава, 15 стих, по 8 главу, 2 стих. Желание освободиться от греха. Человек, который верит в Господа, может немедленно освободиться от греха. Однако этот опыт не обязательно присущ всем новообращенным. Многие не освобождаются от греха после того, как впервые доверились Господу. Вместо этого они часто обнаруживают, что впадают в грех. Нет никаких сомнений в том, что они спасены, что они принадлежат Господу и имеют жизнь вечную. Однако остается большая трудность в том, что их часто беспокоит грех. Из-за этого они не могут служить Господу так, как им хотелось бы. Наиболее болезненным для спасенного человека является беспокойство по поводу его продолжающихся грехов. Так как он просвещен Богом, его совесть чувствительна. В нем есть жизнь, осуждающая грехи. Поэтому он осознает свой грех. Он глубоко ощущает свою испорченность и ненавидит себя. Это действительно чрезвычайно болезненный опыт. Из-за этого возникает проблема. Многие верующие на самом деле не знают, что такое грех. Некоторые верующие говорят, что греха можно избежать, сопротивляясь ему. Таким образом, они прилагают все свои силы, чтобы противостоять искушению согрешить. Другие утверждают, что грех необходимо преодолеть. Поэтому они постоянно борются с грехом, надеясь, что смогут его победить. Третьи заявляют, что поскольку грех сковал нас и лишил свободы, мы можем освободиться от его обольщения, если будем действительно упорно бороться. Поэтому они делают все возможное, чтобы бороться. Но эти три идеи – всего лишь мысли людей. Они не являются ни Словом Божьим, ни Божьим учением. Ни одно из них не может привести людей к победе. Я надеюсь, что вы обратите на это особое внимание. Лично я считаю, что как только люди поверят в Господа, им должен быть показан путь к освобождению. Я не согласен с тем, что они должны пройти много поворотов, прежде чем смогут обрести освобождение. Они должны идти по этому пути свободы с самого начала своей христианской жизни. Слово Божье не говорит нам, что мы должны победить грех. Напротив, оно говорит нам, что мы должны освободиться от греха. Таковы слова Библии. Грех – это сила, которая удерживает людей. Мы должны освободиться от его власти, а не пытаться уничтожить его могущество. Мы не можем предать его смерти, но Господь избавил нас от этого. Закон греха. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то из плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Вам нужно найти ключ к посланию к римлянам 7 главе. В стихах с 15 по 20 используются такие слова, как «хочу», «не хочу», «ненавижу», «желание есть во мне», «доброго, которого хочу», «злого, которого не хочу» и так далее. Там есть постоянно повторяющиеся мысли «хочу», «не хочу» или «будет». Но стихи с 21 по 25 указывают нам на другой момент. Акцент делается уже не «хочу» или «не хочу», а на словах типа «закон», «иной закон в членах моих», «пленником закона греховного, находящегося в членах моих», «я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Если вы будете уделять особое внимание этим двум моментам, вы сможете решить проблему. В этом разделе 7 главы послания к римлянам Павел размышляет о победе. Он считает, что было бы лучше, если бы он больше не грешил и угождал Богу, делая то, что Бог может принять. Он не хочет грешить и не любит, когда его побеждают. Однако он признает, что желание добра присуще ему, но творить добро – это выше его сил. Он желает творить добро, но не может этого сделать. Хотя он и старается не грешить, он все равно грешит. Он восхищается законом Божьим, но не может применять его на практике. Другими словами, он не может делать то, что хотел бы. В стихах с 15 по 20 Павел, хотя и желает победить, все же терпит полное поражение. Это показывает, что путь к победе не лежит через «хочу» или «не хочу». Победа не может быть достигнута через волю человека. Павел все хочет и хочет, но в итоге терпит поражение. Поэтому не думайте, что все будет в порядке, если только у вас хватит воли действовать хорошо. Желать это с вами, но делать – нет. Все, что вы можете сделать, это хотеть. От этого мало пользы. Однако после 21 стиха Павел сам понимает, почему его желание творить добро – не увенчалась успехом. Причина в том, что грех – это закон. Поскольку грех – это закон, хотеть бесполезно. Павел показывает нам причину своего поражения. Он объясняет, что хотя он и хотел бы творить добро, зло присутствует в нем. Он радуется закону Божьему, следует за внутренним человеком, но плотью он служит закону греха. Всякий раз, когда он решает радоваться закону Божьему, другой закон в его членах, закон греха, приводит его обратно в плен. Всякий раз, когда он желает творить добро, присутствует зло. Это закон. Многие из тех, кто уже много лет являются христианами, до сих пор не понимают, что грех – это сила, которая кажется довольно авторитетной. Они не рассматривают грех как закон. Я надеюсь, что недавно спасенные братья и сестры поймут это. Грех в человеческом опыте, так же, как и в Библии, является законом. Это не только влияние, сила, но и закон. Павел обнаружил, насколько бесполезной была борьба его воли с законом. Неспособность воли преодолеть закон. Воля – это внутренняя сила человека, в то время как закон – это естественная сила. И то, и другое – это силы. Мне нравится использовать иллюстрации, чтобы помочь людям понять суть закона. Мы знаем, что Земля обладает гравитационной силой. Эта сила притяжения и есть закон. Почему мы называем это законом? Законом всемирного тяготения. Потому что это всегда так. То, что не случайно, является законом. То, что случается время от времени, историческая случайность, а не закон. Почему земное притяжение является законом? Если я роняю свой носовой платок, он падает вниз. Это происходит как в Шанхае, так и в Фуджоу. Где бы вы ни уронили платок, происходит то же самое. Гравитация притягивает его вниз, и это называется законом всемирного тяготения. Гравитация – это не только сила, но и закон. Если платок лишь изредка притягивается к Земле, то эту силу нельзя считать законом. Закон – это то, что всегда действует одинаково. Если я подброшу мою Библию вверх, она упадет. Если я подброшу стул, он тоже упадет. Если я сам подпрыгну вверх, я тоже упаду. Неважно где и что. То, что взлетит, обязательно упадет. Поэтому я понимаю, что существует не только гравитационная сила, действующая со стороны Земли, но и закон всемирного тяготения. Закон просто означает, что так бывает всегда. Он не допускает исключений. Если что-то происходит один раз так, а другой раз по-другому, это вопрос истории. Но если что-то всегда происходит одинаково, то это закон. Если человек совершает преступление на улице, он будет взят под стражу полицией. Если он совершит это преступление дома, он все равно будет взят под стражу. Кто бы ни совершил убийство, независимо от того, кого и где он убивает, он будет задержан полицией. Это мы называем законом. Закон применим к каждому человеку. Исключений нет. Если человек убивает кого-то сегодня, его задерживает полиция. Но если он убивает кого-то завтра, и его не задерживают, а послезавтра убивает снова, его задерживают, то вопрос о заключении людей под стражу не может считаться законом. Закон должен быть последовательным. Он должен оставаться таким же вчера, сегодня и даже завтра. Термин «закон» подразумевает, что он остается неизменным. Каждый закон обладает своей естественной силой, чем-то, что не создано человеческими усилиями. В качестве примера мы вновь можем привести закон притяжения. Куда бы я что-то ни уронил, это что-то притягивается вниз. Мне не нужно давить на это, потому что есть естественная сила, которая заставляет его падать. За законом стоит естественная сила. Что же тогда такое воля? Воля – это решимость человека, это его решение. Она говорит о том, что человек решает, желает или волеизъявляет. Проявление воли не лишено силы. Если я решаю сделать что-то определенное, я начинаю это делать. Если я решаю пройтись, я иду. Если я решаю поесть, я ем. Как у человека, у меня есть воля, и моя воля порождает силу. Однако сила воли и сила закона различны. В то время как сила закона – это естественная сила, сила воли – это сила человека. Сила притяжения не нуждается в установке какого-либо электрического устройства позади себя, чтобы притягивать предметы вниз. Она действует самым естественным образом. Если вы зажжете лампу, тепло естественным образом устремляется вверх. Это тоже закон. Когда воздух нагревается, он поднимается и расширяется. Это закон. Поднимаясь и расширяясь, он демонстрирует силу. Но эта сила естественна. Однако сила воли присуща человеку. Только то, что живет, обладает волей. Ни стул, ни стол не обладают собственной волей. Воля есть у Бога, и воля есть у человека. Воля есть только у живого существа. Хотя воля человека и обладает некоторой силой, тем не менее это человеческая сила. Это прямо противоположно силе закона, которая является естественной силой. Перед нами встает вопрос. Когда воля и закон вступают в конфликт, кто выходит победителем? Обычно вначале побеждает воля, но в конце концов побеждает закон. Сначала побеждает человек, но в конечном итоге победителем оказывается закон. Например, сейчас я держу в руках Библию, которая весит около 0,5 фунта. Сила земного притяжения воздействует на эту книгу и изо всех сил пытается прижать Библию к земле. Таким образом, закон работает. Но у меня, как у человека, есть воля. Моя рука поднимает Библию, и я не позволяю ей упасть. Мне удается удержать ее. Я победил. Моя воля сильнее закона. Прямо сейчас, в 8:17 вечера, я преодолел это. Но подождите до 9:17, и я начну вздыхать, что моя рука меня уже не слушается. Завтра утром в 8:17 мне нужно будет обратиться к врачу, чтобы он вылечил мне мою руку. Закон никогда не устает, но моя рука устанет. Сила человека не может преодолеть закон природы. Закон всемирного тяготения продолжает действовать. Он будет действовать без всякой воли или раздумий. Я не позволяю Библии упасть. Я крепко держу ее. И все же придет время, когда я больше не смогу держать. Когда я перестану поднимать Библию, она упадет на землю. Закон действует 24 часа в сутки, но я так не могу. В конце концов, воля людей будет побеждена, и закон одержит верх. Воля человека не может победить закон природы. Человеческая воля может упорно сопротивляться закону природы, и поначалу может казаться, что она побеждает, но в конце концов ей придется уступить закону. Не пренебрегайте законом земного притяжения. Вы боретесь с ним ежедневно. Все, кто сейчас лежат в могилах, если бы могли говорить, должны были бы признать, что они не так сильны, как закон. На протяжении десятилетий вам кажется, что вы ежедневно преодолеваете силу притяжения. Вы почти забываете о великой силе земного притяжения. Вы живете так, как будто и смерти не существует. Вы активны с утра до ночи. Но подождите. Настанет время, когда и вы будете повержены на землю законом греха и смерти. В этот момент вашей активности придет конец. Вы ничего не сможете сделать. Закон победил. Можете ли вы представить себе человека, который усилием воли смог бы удержать Библию так, чтобы она никогда не упала? Это невозможно. Рано или поздно ему придется уступить. Закон победит. В 7 главе послания к римлянам речь идет о противопоставлении закона и воли. Тема очень проста, поскольку в ней рассматривается только конфликт между волей и законом. Раньше Павел не осознавал, что грех – это закон. Павел первый в Библии, кто открыл эту истину. Он также первым употребил термин «закон». Люди знают, что гравитация – это закон, что тепловое расширение – это тоже закон. Но они не знали, что грех – это закон. Сначала даже Павел не знал этого. Только после неоднократных прегрешений он обнаружил, что в его теле есть сила, которая влечет его ко греху. Он грешил не намеренно, но сила, заключенная в его теле, толкала его к греху. Грех – это не просто история, это закон. Когда приходит искушение, мы пытаемся сопротивляться, но вскоре терпим поражение. Это история наших неудач. Снова приходит искушение, и снова мы сопротивляемся, и снова терпим неудачу. Это происходит в 10-й, 100-й, миллионный раз. Это одна и та же история. Приходит искушение, мы сопротивляемся, и прежде чем это осознаем, мы терпим поражение. Поскольку это происходит раз за разом, мы начинаем говорить, что это не просто исторический факт, это стало законом. Грешить – это закон. Если бы человек согрешил только один раз, он мог бы счесть это историческим событием. Однако мы не можем сказать, что грех является историческим событием, поскольку он не ограничивается одним разом. Это стало законом. Искушение приходит, и я терплю поражение. У меня нет возможности его преодолеть. Каждый раз, когда оно приходит, я терплю неудачу. Таким образом, я начинаю понимать, что мое поражение – это больше, чем просто поражение. Это закон поражения во мне. Поражение стало для меня законом. Братья, вы увидели это? Павел видел это. В стихе 21 он рассказывает нам о своем великом откровении, откровении о себе. Он говорит: «Я нахожу закон». Он впервые осознает это таким образом. Он ощущает закон. А что это такое? «Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Всякий раз, когда он хочет творить добро, он обнаруживает, что в нем присутствует зло. Таков закон. Когда я хотел бы творить добро, грех присутствует. Грех следует за добром по пятам. Не единожды, не тысячу раз, но так происходит всегда. Теперь я понимаю, что это закон. Великое открытие. Дело не в том, что я грешу случайно или изредка. Дело не в том, что я грешу иногда, а иногда нет. Грех – это закон для меня, потому что я грешу постоянно. Поскольку это происходит постоянно, я знаю, что это закон. Когда бы я ни хотел творить добро, всегда присутствует зло. Когда у Павла открылись на это глаза, он понял, что все его усилия были тщетны. Что он пытался сделать? Он пытался творить добро. Он думал, что его воля может победить грех, не зная, что никакая воля не может победить греха. Но как только он увидел в грехе закон, а не просто поведение, он сразу же признал, что воля бесполезна. Воля никогда бы не смогла победить закон. Это действительно было великим открытием. Когда по милости Божьей кто-либо приходит к пониманию того, что грех – это закон, он сразу понимает, насколько неэффективным должен быть любой метод преодоления греха с помощью воли. Прежде чем это увидеть, он всегда принимает решение. Поддаваясь искушению, он стискивает зубы и решает его преодолеть, но в конце концов терпит неудачу. При втором искушении он понимает, что его первое решение было недостаточно сильным, поэтому на этот раз он принимает более твердое решение – больше не грешить ни по какой причине. Но я уверяю вас, что какой бы сильной ни была его решимость, он все равно снова потерпит неудачу.